О своем чувствительном, по правде говоря, магическом пламени он говорит. Малейший стук по далекой наковальне заставляет его упасть на 7 дюймов. Когда встряхивает связку ключей, пламя приходит в сильное волнение и испускает громкий рев. Падение 6-пенсовой монеты на руку, в которой уже находится монета, сбивает пламя. Скрип сапог приводит его в буйное смятение. Комканье или разрывание лоскута бумаги или шелест шелкового платья имеют тот же результат. Реагируя на каждое тиканье часов около него, оно падает и взрывается. Заведение часовой пружины производит колыхание. С расстояния 30 ярдов мы можем шептать этому пламени, заставляя его падать и реветь. При повторении отрывка из «Королевы фей» пламя просеивает и отбирает из моего голоса различные звуки, отмечая некоторые легким наклонением, другие – более глубоким поклоном, тогда как на другие реагирует буйным волнением. Таковы чудеса современной физической науки. Но какою ценою аппаратуры, углекислоты и каменноугольного газа, американских и канадских свистков, труб, гонгов и колоколов? У бедных язычников нет такого войскового обоза, но поверит ли европейская наука этому? Тем не менее, они производят те же самые феномены. В одном случае, когда по делу чрезвычайной важности потребовался оракул, мы увидели возможность того, что мы прежде яростно отрицали, а именно простой нищенствующий монах заставил чувствительное пламя давать ответные вспышки без участия какой бы то ни было аппаратуры. Был зажжен костер из ветвей дерева Белл, и несколько жертвенных трав было брошено в него. Монах сел около костра, бездвижный, погрузившийся в созерцание. В промежутках между задаваемыми вопросами пламя едва отеплилось и, казалось, было готово погаснуть, но как только вопрос был предложен, пламя выскакивало с ревом к небесам, трепыхалось, наклонялось и высылало огненные языки к востоку, западу, северу или югу, причем каждое движение имело свое четко определенное значение в коде сигналов, хорошо понимаемых. В промежутках оно снижалось до земли, и языки пламени лизали землю по всем направлениям и вдруг исчезали, оставляя только кучку горячих угольев. Когда беседа с духами пламени подошла к концу, Бикшу, монах, повернулся к джунглям, где он обитал, не прекращая монотонный с причитаниями напев, по ритму которого чувствительное пламя держало такт, не просто так, как пламя профессора Тиндаля, когда он читал «Королеву фей» простыми движениями, а чудесными модуляциями шипения и рева до тех пор, пока монах не исчез из виду. Затем оно, точно сама его жизнь, покинула его, погасло и оставило перед пораженными зрителями кучку золы. Как в западном, так и в восточном Тибете, и в любом другом месте, где преобладает буддизм, существуют две отдельные религии, что имеет место и в брахманизме, сокровенная философия и народная религия. Первая – это философия последователей доктрины секты Сутрантика, примечание, от составного слова «сутра» – изречение или заповедь, и «антика» – близко, рядом. Они тесно придерживаются духа первоначальных учений Будды, которые являют необходимость интуитивного восприятия со всеми выводами из этого. Они не провозглашают своих взглядов и также не позволяют их сделать публичными. «Все соединения тленны» было последними словами умирающего Гаутамы, когда под деревом Сал он готовился войти в нирвану. Дух есть единственное элементарное, изначальное единство, и каждый из его лучей бессмертен, бесконечен и неразрушим. Остерегайтесь иллюзий материи. Дхарм Ашока распространил буддизм далеко и широко по Азии и еще дальше. Он был внук чудотворца Чандрагупты прославленного царя, который освободил Пенджаб от македонцев, если они вообще когда-либо были в Пенджабе, и принял Мегасфена при своем дворе в Паталипутре. Дхарма Шока был величайшим из царей династии Маурья. Из безрассудного распутника и атеиста он стал Приядаси, возлюбленным богов, и по чистоте своих филантропических взглядов никогда не был превзойден каким-либо земным правителем. Память о нем просуществовала века в сердцах буддистов и увековечена в гуманных указах, высеченных на нескольких распространенных диалектах, на колоннах и скалах Аллахабада, Дели, Гуджарата, Пешавара, Ориссы и в других местах. Примечание. Это звучит как несправедливость по отношению к Ашоке, сравнивать его с Константином, как делают некоторые востоковеды. Если в религиозном и политическом значениях Ашока для Индии сделал то же, что Константин якобы для западного мира, то на этом всякое сходство кончается. Его знаменитый дед объединил всю Индию под свой могучий скипетр, когда наги, или змеи-поклонники Кашмира, были обращены усилиями апостолов, посланных стхавирами Третьего собора. Религия Гаутамы распространилась подобно лесному пожару. Гандхара, Кабул и даже многие сатрапии Александра Великого приняли новую философию. Так как буддизм Непала, можно сказать, менее чем какой-либо другой, отклонился от первоначальной древней веры, то ламаизм Татарии, Монголии и Тибета, являющийся непосредственным отпрыском этой страны, может считаться чистейшим буддизмом, ибо, повторяем еще раз, ламаизм, собственно, есть только одна из внешних форм обрядов. Упасака и упасаки, или мужские и женские полумонахи и полумиряне, должны, наравне с самими монахами-ламами, строго воздерживаться от нарушения какого-либо из правил Будды и должны изучать майпо и всякие психологические феномены в такой же степени. Те, кто провинились по какому-либо из пяти грехов, теряют все права на посещение собраний благочестивой общины. Наиболее важным из них является ни в каком случае не проклинать, ибо проклятие возвращается на того, кто его произносит, и часто на его невинных родственников, которые дышат одним и тем же с ним воздухом, любить друг друга, даже наших злейших врагов, жертвовать своей жизнью даже для животных, до такой степени, что не применять оборонного оружия, а держать величайшую победу, победив собственное «я», избегать всех пороков, применять на практике все добродетели, в особенности скромность и кротость, слушаться старших, заботиться и уважать родителей, престарелых, ученость и добродетельных святых людей, обеспечивать пищей, приютом и удобствами людей и животных, сажать деревья вдоль дорог и рыть колодцы для нужд путников – таковы нравственные обязанности буддистов. Каждая ани или бикшуни, монахиня, подчинена этим законам.